Бишкекте саат 8 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. Азаттык радиосунун 22 март таңкы берүүсүн уга баштадыңыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: саламаттыкты сактоо министрлиги коронавируска карата эмдөө март айынын аягында, апрелдин биринчи күндөрү баштала турганын кабарлады. Борбор Азия чөлкөмүндө Кыргызстан эмдөөдөн кечиккен жалгыз мамлекет болууда.
Биздин вакцинага качан жетебиз, ата энелерибизге качан вакцина алып берсек болот? Бул социалдык камдоо катары берилеби, же болбосо коммерциялык түрдө биз каалаган адам сатып ала алабы?
Түркия аялдарга карата зомбулукка каршы кол коюлган Стамбул келишимден баш тартты. Ага карата түрдүү реакциялар болууда.
Бийликтин чечимин өлкө ичинде да сындагандар көп. 20 мартта жүздөгөн аял Стамбулда нааразылык акциясын өткөрүштү.
Алдыда ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык темадагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын батышындагы Алеппо провинциясындагы Эл Атариб шаарындагы госпиталда артиллериялык аткылоодон жай тургундар курман болду. Каза болгон 6 кишинин арасында балдар дагы бар. Бул тууралуу эл аралык куткаруу комитетинин билдирүүсүндө айтылат. Жаракат алган 16 кишинин 5 медицина кызматкери болгон. Госпиталга жасалган чабуул 2020 жылдын мартында жарыяланган Орусия менен Түркиянын убактылуу тынчтык келишимин бузду. Түркиянын коргоо министри жана аскер байкоочулары жекшемби эртең менен Сирия өкмөттүк артиллериясы госпиталдын башкы кире беришинде сокку урганын кабарлаган. 17 айдан бери алгачкы жолу 20 мартта Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү Сирия демократиялык күчтөрү ээлик кылган күрд аймагына сокку урган. Бул тууралуу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы маалымдады. Акыркы жолу 2010 жылы октябрь айында Анкара элдик коргоонун кошууна каршы тынчтык булагы операциясы баштаганда Сирияда ушул сыяктуу куралдуу чабуул болгон. Анкара Сирия демократиялык күчтөрүнүн негизги канаты болгон элдик коргоонун кошуунун өлкө ичиндеги күрд жикчилдери, анын ичинде күрд жумушчу партиясы менен байланышы бар террористтик уюм деп эсептейт. Кошун болсо дооматтарды четке кагып келет. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматында 2011 жылы башталган Сириядагы жарандык чыр чатактын курмандыктары 300 миңден ашык адамга жетти. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде согуш аймактарында үй жайын таштап качкан сириялыктардын саны 5.6 миллион деп эсептелди. АКШ коргоо министри Ллойд Остин 20 мартта Ауганстанда мурда жарыяланган иш сапары менен барды. Президент Джо Байден өткөн аптадагы интервьюсунда Ауганстандагы аскерлерди 1 майга чейин чыгарып кетүү кыйын болорун айткан. Сөз болгон мөөнөт былтыр мурдагы президент Дональд Трамптын бийлиги менен Ауганстандагы талибер кыймылынын өкүлдөрүнүн ортосундагы макулдашылган. Быйыл январда бийликке келген Джо Байден бул мөөнөт бир нече убакытка созулушу ыктымал деп айтты. NBC News каналы эки башка булакка шилтеме жасап, Байден АКШ аскерлеринин мындагы бөлүгүн ноябрга чейин кармап турууну караштырып жатканын маалымдады. Жекшембиде Ооган мамлекет башчысы Ашраф Гани менен сүйлөшүүдөн кийин Ооган америкалык жоокерлерди чыгаруу мөөнөтү тууралуу пикир айтуудан баш тартып, бул маселени президент Байден чече тургандыгын билдирди. 19 мартта талиптер кыймылынын жетекчилери, эгерде расмий Вашингтон аскерлери мурда белгиленген убакытта чыгарып кетпесе, анда бул келишимди бузуу болуп санай тургандыгын жана мындай кадамга карата тиешелүү жооп болорун эскерткен болчу. Депутат кумтөрдөгү калдык сактоочу жайдагы 106 тонна алтынды иштетүүнү сунуштады. Кумтөр алтын кеним боюнча жогорку кеңеште түзүлгөнкү мамлекеттик комиссия жеринде барып өндүрүштү көрүп келди. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы маалымдады. Комиссиянын мүчөсү парламент депутаты Каныбек Иманалиев калдык сактоочу жайдагы 106 тонналай алтынды кайра иштетүү керектигин айтып, аны жаңы тендер өткөрүү мүмкүн экендигин билдирди. Цитата: мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен алтын өндүрүшүнүн жаңы формуласын иштеп чыгышыбыз керек, деди эл өкүлү. Ал эми депутат Рыскелди Момбеков кең казуу аймагындагы мөңгүлөрдү айыр мамиле жасоо маселесин көтөрдү. Анын айтымында ал жердеги 5 мөңгүнүн 2 гана толугу менен таза турат. Жеринде барган комиссиянын айрым мүчөлөрү ар кандай багыттагы өз сунуштарын айтышты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы маалыматында эл өкүлдөрү кумтөр алтын кенине 18 мартта барышкан. Буга чейин алтын кенин казып алуу маалында 20% жакын алтын калдык сактоочу жайга топтоолору айтылган. 2010 жылы Кумтөр Голд компаниясынын өндүрүштүк директору Болот Идрисов калдык сактоочу жайда 100 тонналай алтын бар экенин билдирген. Кендеги ишмердүүлүктү текшерүү үчүн депутаттык комиссия 17 февралда Республикада Журт фракциясынын сунушу менен түзүлгөн. Фракция өз сунушун жаратылыштык коргоо жана өндүрүштөгү коопсуздукка байланыштуу иштерди буга чейин кабыл алынган токтомдордун аткарылышын текшерүү залдылыгы менен негиздеген болчу. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Кажикеев Бишкек шаарында көп кубаттуу үйлөрдүн курулушунда экологиялык талаптар сакталбай жатканын айтып, ишкерлерди кескин сындады. Министр мындай пикирин өкмөт башчы Улукбек Марипов тийиштүү мамлекеттик органдардын катышуусунда куруучулар менен бирге өткөргөн көчмө жыйында билдирди.
Я хочу задать вам вопрос.
Мен архитектор жана куруучуларга суроо бергим келет. Биштин шаарды эмнеге айландырып салдыңар? Тротуар жок, жол куушурулган. Түтүн шаарда жашаганга мүмкүн болбой калды. Жашыл аймактар такыр жок. Ибараттардын козугу үчүн дарактарды кыйып жатасыздар. Шаар шамаалдабай калды. Эгерде мыйзам бузуу болсо, дароо токтотуш керек, деди министр. Ажикеев көп кубаттуу үйлөрдүн курулушунун сапатынын начар экенин белгилеп, имарат курууда бирдиктүү архитектурасы киргизүүнү сунуштады. 19 мартта өкмөт башчы Улукбек Марипов Бишкек мэриясынын жетекчилери, Бишкек башкы архитектура ишканасы, мамлекеттик тийиштүү органдар жана курулуш компаниянын өкүлдөрү менен кеңешме өткөргөн. Анда Бишкек шаарынын курулуш тармагындагы көйгөйлөр талкууланды. Жеңил салмак боюнча UFC чемпиону Хабиб Нурмагомедов расмий түрдө карьерасын жыйынтыктады. Бул тууралуу Твиттерде UFC'нин башчысы Дейла Уайт жазды. Ал расмий түрдө 100% пенсияда. Сенин ишиңе көз салуу укмуштуудай болду. Сага баары үчүн рахмат. Мындан аркы жашооңдо рахат ал досум, деп жазды Уайт.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таап окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер Ысык Көл жана Жалал Абад областарынын айрым аймактарында жаан жайт деп маалымдап жатышат. Калган өрөөндөрдө күн ачык болот. Тоолуу райондорго кар түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас жергесинде 12-17 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 13-18 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 5-10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күн ачык болот. Күндүз 15-17 градус нөлдөн жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо катталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл кытып
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Кытай өкмөтү Кыргыз Республикасына гуманитардык жардам катары COVID-19 каршы 150,000 доза Синофарм вакцинасын акысыз берет деген билдирүүнү Саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Дал ушул министрлик эмдөө март айынын аягы, апрелдин 1-чи күндөрү башталарын кабарлап жатат. Бирок Борбор Азия чөлкөмүндө Кыргызстан эмдөөдөн кечиккен жалгыз мамлекет. Гүлжан Турдубаева теманулайт.
Парижде жашаган мекендешибиз Жазгүл Сманова Кыргызстандагы ата энеси үчүн кабатыр. Ал Кыргызстан качан вакцина алат жана анын кандай шартта сакталганын, вакцина алгандан кийин кандай кепилдик берилерин ойлоп сарсана болуп жаткан чагы.
Азыркы учурда Францияда акыркы 2 ай ичи өлкөнүн калкына вакцинаны жеткирүү бул эң башкы саясий жана социалдык маселе болуп жатат. AstraZeneca жана башка вакцинанын түрлөрүнө жаңыдан баа берип кичине кечигүүлөр болуп атат. Бул ошондуктан мамлекетте бул эң чоң маселе. Ал эми Кыргызстанда биздин вакцинага качан жетебиз, ата энелерибизге качан вакцина алып берсек болот, бул социалдык камдоо катары берилеби же болбосо коммерциялык түрдө биз каалаган адам сатып ала алабы, вакцина алган күндөн кандай шартта сакталган, кандай кепилдик берилет, ал биякта алыста туруп биз ата энелерибиз ден соолугу рискте же болбосо жашы улуу ата энелерибизге кандай кылып алдын ала кам көрсөк болот, ошол нерсе аябай бир чоң маселе болот биз үчүн,
деди Жазгүл Сманова. Дүйнөдө азыр COVAX программасын алканда жакыр өлкөлөргө коронавируска каршы вакциналар жеткирилүүдө. 2020 жылы Кыргызстанда бул уюмга коронавируска каршы 1,200,000 доза вакцина алыш үчүн кайрылып колдоо тапкан. Ага ылайык Кыргызстандын 20% калкы эмделмек. Бирок ушул күнгө чейин COVID-19 каршы эмдөө баштала элек. Кыргызстан COVAX программасын алкагында AstraZeneca вакцинасын алмак, бирок анын натыйжалуулугу боюнча талкуулар күчөп кеткендиктен саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри аны алууну токтотуп койгону 18 мартта белгилүү болду. Министр Алымкадыр Бейшеналиев вакцина алуу үчүн клиникалык изилдөөлөрдүн 3-чү этабын күтүү зарыл экенин, жалпы COVAX программасы менен 1,200,000 доза вакцина алса болорун айткан.
AstraZeneca деген вакцинаны биз ала турган болдук. Ал 18-20 градуста сакталат экен. Анда холодильниктер бизде бар. Жетпегендерин биз азыр сатып алып атабыз. И уже биз мартта алып баштамакбыз вакцинацияны, но Дания, Венгрия, Германия, башка өлкөлөрдө, Европаларда чоң осложнение болуп, өлүмгө да алып келгендиктен биз COVAX менен сүйлөшүп атабыз.
Анткен менен ушул эле күнү Европа биримдиги дары-дармек агенттиги AstraZeneca вакцинасын коронавируска каршы эмдөө заты катары коопсуз жана натыйжалуу деп тапкан. 19 мартта биримдиктин бир катар өлкөлөрү Оксфорд университети менен AstraZeneca компаниясы өндүрүп жаткан вакцинаны эмдөөдө колдонууну кайра жандантышты. Медицина боюнча Адис Айбар Султангазиев Кыргызстан AstraZeneca вакцинасын алууну токтотуп койгонун кубаттап, буларга токтолду.
Жүрөк оорулар, кан тамырлары ооруган кишилерге негизи муну сайганга болбойт экен. А бизде азыр вакцинаны алып келсе эчтекени текшербей эле сайып баштайт да. Ошол себептен бул AstraZeneca'ны кое туруш керек.
Жарандык активист Азим Азимов Кыргызстанга эмдөөнү тез баштоо өтө зарыл экенин, анткени башка бай мамлекеттердей карантиндик чектөөлөрдү киргизе албасын айтты. Ал бир аз убакыттан кийин вакцина тартыш болуп калышы мүмкүн экенин эскертип, кыргыз бийлигин кенебестиги үчүн сындады.
Казакстанга вакциналар жеткен, жада калсалар вакциналарды өздөрү жасай башташты. Февраль айынан баштап ушул иммунизацияны өткөрүп атышат. Өзбекстанга мына вакциналар уже келди 1-2-3 күн мурун. Кыргызстанда болсо биз дагы эле качан келет, кайсы вакцинаны колдонобуз, ошол вакциналар кимге жетет деген мындай ушул негизги суроолорго эле жоопторду ала албадык да. Мен мисалы Кыргызстандын жараны катары дагы керек болсо биздин өкмөттөн эмес, чет өлкөдөн барып ушул сатып алыппы же кандай ушул вакцинаны алып мисалы өзүмдүн ата энемди эмдөө кылганга мындай жолдорду издеп атам да, бирок тилекке каршы андай жолдор да жок. Ошо бизде ушундай саясат боюнча мамлекет өз милдетин аткарып айтат, бирок ошол эле учурда мисалы жеке компаниялар болобу шарт түзүп бербей атат да, мына ошонусу аябай өкүнүчтүү болуп атат.
Медицина жаатындагы эксперт Бермет Барктабасова вакцина менен эмделүү ар бир жарандын каалоосу менен гана болушу керек деген ойдо. Адис вакцина алуу үчүн жарнаманын жана дүйнөлүк бизнестин курмандыгы болбоого чакырды.
Каждый свою вакцину пихает.
Азыр ар бир өлкө өзүнүн вакцинасын сунуштап жатат. Вакцинадан түшкөн каражат 100 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Мындай акчаны ар ким өзүндө калтыргысы келет. Мисалы, Орусия Спутник V вакцинасы менен өз элин эмдеп гана тим болбостон, аны башка мамлекеттерге саткысы келет. Бардык эле өлкөлөр ушундай максатты көздөйт. Кыргызстандыктар чет жака чыга баштаганда ар бир өлкө өзүнүн вакцинасы менен гана эмделген адамды киргизиши мүмкүн. Эң башкысы, вакцина алууда адамдын укугу бузулбашы керек. Адамды мажбурлап эмдөө туура эмес. Ар ким өз каалоосу менен гана вакцина алууга тийиш.
Коронавируска каршы ыкчам штабтын 20 мартка карата берген маалыматына караганда, акыркы суткада COVID-19 илдетинен 46 адам айыгып чыкты. 82 адам вирусту жогузуп алганы аныкталган. Ысык Көл облусунда болсо бир адам илдеттен көз жумду. Ушуну менен 2020-жылы 18 марттан бери Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 87321 адамга жетти. 84130 адам айыкса, 1488 адам оорудан көз жумду. Алардын 104-ү медицина кызматкерлери. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Октурубузду улантабыз. Кыргызстан Ирактан мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында 79 баланы алып келди. 18 жашка чыга элек 79 бала өкмөттүн атайын даярдалган реабилитациялык борборуна жайгаштырылган, бирок алардын ата энелери алынып келинген жок. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Ирактагы кыргызстандык жарандардын балдарын алып келүү өнөктүгүн өкмөт мээрим гуманитардык миссиясы деп атады. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, мекенине кайтарылган балдарга кыргыз өкмөтү ар тараптуу жардам берет. Аларды тез арада реабилитациялоо, реинтеграциялоо жана кадимки тынч жашоого кайтаруу боюнча бардык иш-чаралар өткөрүлөт.
Буларды алып келүү боюнча Ирактын өкмөтү менен, Ирактын укук коргоо органдары менен, Тышкы иштер министрлиги менен, эл аралык Кызыл Ай фонду менен, ошондой эле Бириккен улуттардын уюмдун балдар фонду менен, ЮНИСЕФ менен 2018 жылдан бери эле иш жүрүп жаткан. Анан бирок тилекке каршы ар түрдүү себептер менен бүгүнгө чейин бул репатрациялык гуманитардык миссия ишке ашпай жараткан экен. Анан эми баягы Кыргызстандын жаңы жетекчилигинин саясий эрки менен ишке ашты десек болот,
деди тышкы иштер министри Руслан Казакбаев. Кыргыз бийлиги балдарды Бишкекке алып келүү үчүн Иракта калган энелеринен уруксат алышкан. Алардын эң кичинеси 2 жашта, улуусу 18. Көбү Кыргызстандан төрөлүп, согуш талаасына ата энесин ээрчип кетишкен. Айрымдары ошол жактан төрөлгөн. Ошол эле кезде кыргыз өкмөтү балдардын ата энелери эмне үчүн алып келбегендиги тууралуу түшүндүрмө бере элек. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Азиза Султонбекова балдардын саламаттыгы текшерилип, медициналык кароодон өтөрүн айтты.
Балдар дагы мурда абакта жатканда, качканга дагы кыйын болуп атат, энелерин ажырагандары кичине кыйыныраак болуп атат деп айтат. Балдардын реабилитациясы боюнча премьер-министрдин буйругу чыгып, уже пландар бекилген, аябай жакшы пландар, дүйнө жүзүндө бүт опытты алып, өзүбүздөн дагы бардык жактан карап туруп план уже кабыл алынып болгойлуган да.
Султонбекова кошумчалагандай, эми балдардын документтери толукталат, белгилүү мөөнөттөн кийин алар Кыргызстандагы туугандарына берилет. Ош облусунун Араван районунун тургуну Абдувахап Иракка кеткен бир туугандарынын балдары да келгендигин айтууда. Анын экинеси 2014 жылы үй бүлөсү менен Иракка кеткен. Абдувахаптын айтымында инилери согуш талаасында дайынсыз кеткен. Ар биринин 5 баласы аялдары менен Ирактын абагында отургандыгын эшиткен. Эми алардын балдары Кыргызстанга келгенин угуп, сүйүнүп жаткандыгын айтты.
Мага азыр эле чалышты. Экинимдин 5 баласы бар. Улуусу 12 чыгып калды. 10 баланы колума берсе багып алганга кудуретим жетет. Өкмөт ата энеси жок башка балдарды берсе деле багалам. Өзүм дыйканчылык кылам, чакан бизнесим бар. Бийликке ыраазычылык билдирем. Эми балдардын энелерин да алып келсе дейм. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп угуп калам. Балдардын энелери жанында болушу керек да.
Жумушум бар жакшынакей.
Өкмөттүн мээрим гуманитардык миссиясы дагы уланабы жокпу так маалымат айтыла элек. ЮНИСЕФ фондунун өкүлү Юлия Олейник уюм кыргыз бийлигине мындан ары да колдоо көрсөтөрүн белгиледи.
Обеспечивая им полную защиту.
Бул балдар оор тагдырга туш болушту. Эми алардын келечеги жакшы жака бурулушу керек. Коргоого алыныш абзел. Коомго аралашып кетүүсүнө шарт түзүлүш керек. ЮНИСЕФ фонду балдарга балалыгын кайтарып берүү үчүн көмөк көрсөтүүнү улантат.
И дать им возможность развиваться в безопасной.
Ислам мамлекети террордук котобуна кошулуп кеткен жоочулардын үй бүлөлөрүн жана балдарын алып келүү тууралуу өтүнүчтөр Кыргызстанда карамак каршы пикирлерди жаратып келе жатат. Диний коопсуздук боюнча эксперт Икболжон Мирсаитов буларга токтолду.
Балдарды эле алып келген себеби мени ой пикирим, анан менин билгеним энелери, аталары жок. Бул может быть өлдү же болсо камакта, абакта турат. Апалары дагы абакта. Алар ошо приговорду алган да. Анан абактан алып келүү өтө кыйын.
Ушул күндөрү качкандардын көпчүлүгү Сириянын түндүк чыгышындагы Эль-Хазака аймагында жашашкан Аль-Хол лагеринде жашап жатат. Кыргызстандыктар да ушул лагерде күн кечирип жаткандыгы тууралуу маалыматтар бар. Мындан сырткары Сирия менен Туркиянын чек арасында жайгашкан Рош лагеринде да кармалып жаткан кыргызстандыктар бар экендиги айтылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруусу эл аралык баян менен согуштун ардагери Сакулбатов тууралуу баянын улантат. Сириянын батышындагы Алеппо провинциясындагы эле Тариф шаарындагы госпитальды артиллериялык аткылоодон жай тургундар курман болду. Каза болгон 6 кишинин арасында балдар дагы бар. АКШ коргоо министри Ллойд Остин 21 мартта Ооганстанга мурда жарыяланбаган иш сапар менен барды. Депутаттар Кумтөрдөгү калдык сактоочу жайда 106 тонна алтынды иштетүүнү сунуштап жатышат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. 22 март дүйшөмбүгүнкү Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатабыз. Жатасыз, уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Түркиянын аялдарды зомбулуктан коргоо конвенциясынан чыгуу чечими өлкө ичинде жана сыртында катуу сынга кабылды. Стамбулда 20 мартта аялдардын нааразылык акциясы болуп өттү. Президент Режеп Тайып Эрдоган Европа кеңешинин келишимден чыгуу жарлыгы өткөн ишембиде өкмөттүн расмий газете бюллетенинде жарык көргөн эле. Теманы Сабыр Абдумумунов улантат.
Европа билимдигинин жогорку өкүлдөрү Түркиянын Стамбул конвенциясынан чыгуу чечимин сындап, Анкараны келишимге кайтууга чакырышты. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лейен 21 мартта документке кол койгон мамлекеттерди аны ратификациялоого үндөдү. Аялдарды коргой турган күчтүү укуктук жоболорго татыктуу, аялдарга каршы зомбулукка унчукпай карап турбаш керек деп жазды төрайым твиттерге. Ашаркеттен тышкы саясатын жетектеген Йозеп Борел Анкаранын чечимин түшүнбөй турганын айтып, өкүнүчүн билдирди. Дипломаттын айтымында кыз келиндердин укуктарын коргоо 21-кылымда адам укуктарын, тынчтыкты, коопсуздукту жана тең укуктуулукту коргоонун фундаменталдуу бөлүгү болуп саналат. Алдыңкы күнү Европа кеңешинин башкы катчысы Мария Печинович Бурич Анкаранын конвенциядан колун чакыртып алуу чечимин уйрун кылуучу кабар деп сыпаттады. Бурич бул кадам Түркияда Европанын дүйнөнүн башка жерлериндеги аялдарды коргоо ишине коркунуч жаратарын белгиледи. Германиянын тышкы иштер министрлиги бир да маданий, диний салт аялдарга каршы зомбулукту көз жазымда калтырууну актай албайт деп билдирди. Франциянын тышкы саясий мекемеси ишембиде жасаган билдирүүсүндө Түркиянын чечимине терең өкүнөрүн, мындай аракет адам укуктарын урматтоо жаатындагы дагы бир артка чегинүү болуп каларына басым жасады. Бийликтин чечимин өлкө ичинде да сындагандар көп. 20 мартта жүздөгөн аял Стамбулда нааразылык акциясын өткөрүштү.
Бу карар, мен буга чейин деле өзүмдү коопсуз сезчү эмесмин. Мындан ары ого бетер кооптуу айлана чөйрөдө жашап калабыз. Жок дегенде таяна турган мыйзам бар болчу. Эми өзүмдү колдоосуз калгандай сезип калдым.
Стамбул шаарынын мэри президент Эрдогандын негизги саясатандашы Экрем Имамоглу бул чечим аялдар жылдардан бери жүргүзүп келаткан күрөштү жокко чыгарат деп твиттерде жазды. А оппозициядагы Жумхурият жана демократия партиясынын төрага орун басары Гөкче Гөкчен конвенциядан чыгып кетүү аялдарга экинчи сорттогу жарандардай кылып мамиле жасоого, аларды өлтүрүүгө уруксат бергендей болуп калат деп кескин сындады. Жада калса, өкмөтчүл аялдар жана демократия ассоциациясы өкүнүчүн билдирип, Стамбул конвенциясы зомбулукка каршы кыймылда маанилүү роль ойнорун белгиледи. Эң кызыктуусу бул уюмду Эрдогандын кичүү кызы жетектейт. Түрк мамлекет башчысы калган өлкөлөрдү Стамбул конвенциясы деп аталган документтен чыгуу ниетинен былтыр кабардар кылган. Эрдогандын бийликтеги Ак партиясынын айрым расмий өкүлдөрү келишимди кайра карап чыгууну сунуш кылышкан. Алар конвенция ажырашууларга түрткү берет, эскичил салтты карманган үй бүлөлөрдүн баалуулуктарына туура келбейт деген жүйөсүн айтып жүрүштү. Европа кеңешинин 2011 жылы Стамбулда кабыл алынган келишими үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө өтө маанилүү укуктук документ болуп эсептелет. Аны кеңешке кирген бардык 47 мамлекет чактырган. Бул жааттагы алгачкы европалык документте аялдарга каршы жана үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуунун кыз келиндерди коргоонун зордукчул аракеттерге баргандарды кылмыш жообуна тартуунун стандарттары камтылган. Келишимди 34 өлкө, анын ичинен Түркия 2012 жылдын жазында биринчи болуп ратификациялаган. Былтыр жайында Польша конвенциядан чыгып кетерин жарыялаган. Орусия жана Азербайжан документке кол коюп, бирок ратификациялаган жок. Биркен улуттар уюмунун Анкарадагы миссиясы кыз келиндерге каршы зомбулук дүйнөдө эң кеңири жайылган укук бузуу экенин, Түркияда 2014 жылдан бери жүргүзүлүп келген изилдөөгө караганда турмушка чыккан аялдардын 38% өмүрүндө зомбулукка туш болгонун белгиледи. Айнура Жекше кызы, Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүбүздү суранабыз.
Эл дине себеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайлай атырышат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Согуштун ардагери Исак Кубатов 96 жашка чыкты. Коронавирус илдетине чалдыгып сакайган карыя жеңиштин 76 жылдыгын көрсөм деп тилек кылып отурат. Азыркыга чейин гезит китеп колунан түшпөгөн ардагер коомдук саясий жаңылыктардан кабардар болуп окуяларга баа берип келет. Дастан Үмүтбай уулу теманы улайт.
Өзүм эшикке чыгып, үйгө киремчү. Өлөгүмө кылабыз.
Исак Кубатов аксакал Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Ынтымак айылында турат. 90'дон эбак ашкан согуш ардагеринин баскан турганы тың. Коронавируска чалдыгып айгып кеткен карыяны азыр балдары тегеректеп амандыгын тилеп отурушат.
Коронавирусту жеңди. Ишенесиңер шуга. Көрсө баягы коронавирусту бидети неделе болгон дагы. Бир аптанын ичи өтүп кетеби. Өтүп кеткенден кийин анан слабый болуп калган да. Анан ошентип отуруп калыпты. Анан анан бери муну атта жүрөт. Эшикке чыгат. 45 күн жатып карап туруп кеткенге. Бардыгы ыраазы болду. Айыл даже көчөдө уккандар ыраазы болушуп атат. Рахмат, молодец.
Деди балдарынын улуусу Асан Исаков. 8 уул. 3 кызды тарбиялап, эрезеге жеткирген Исак ата Ноокат районундагы 4 ардагердин бири. Алар жыл сайын жеңиштин күнүн чогуу тосуп, өткөн кеткенди эскерип келишет. Согуштун апааты күнү бүгүнкүдөй көз алдыларында.
Энди согушту чүрүлдөр да эми айтып атат, уякта эми айтып атат. Мен айтат тана. Согушта болдук. Адал бишлерди талкалап келдик. Экинчи согуш болбосун деп. Эч согуш болбойт калса. Эркин жашайсыңар. Адал күчү, асанчылык талкалаган эмеспиз. Канча адамдар кап кетти. Солдаттар кетти. Аскерлер кетти. Эч согуш согушса, калгандарын мага окшоп биринчилерим бар. Азырынча. Адам экинчиде бүтө эм таппайсыңар.
Ондо жайын да бир 10 жыл жашайынды.
Эмне болду? Ким билет, куда билет? Куда 20 жыл бесем, жасай берем.
Кубатов 2-нчи Украин фронтунда танкка каршы номер 76-нчы артиллериянын замбирек аткычы болуп кызмат өтөгөн. Ал согушка аттанган учурда болгону 16 жашта эле. Бүгүн аксакал согуштагы эрдиги үчүн алган медалдарын тагынып, костюмун кийгенден тажабайт. Жаш кезиндеги аскерде ырдаган ырларын да унутпайт.
Ана ветеран, действительно ветеран болдуң.
Шага маш дегендерден ырды баштайбыз да.
Канча урда айтыңыздар?
Ухадырына пасы берүүгө каттыкша дейби да. Шунан баштайт экен.
Выходила берег Катюша на высокий берег на крутой.
Окумдар аны өттү болом. Катюшаны аны айттык, бөлөгүнү аны айттык. Ахире светке келдик да. Тотка свет болду.
Согуштан кайтып келген соң Исак ата техникумда билим алган. Айылында 40 жыл бою агроном болуп иштеген. Байбичеси 2000-чи жылдары каза болуп калган. Карыя азыр балдарынын колунда, неберелери менен алек.
Элибизге, жерибизге тынчтык, команда кадырган таң сарасуу болсун. Жаштарга Кудай таала өмүр үрүскү берип, бактылуу балдардан болсун. Рахмат болду.
Исак карыянын ушул жашка чейин колунан китеп кетип түшпөйт. Өлкөдөгү коомдук саясий окуяларга баам салып, кабардар болуп турган киши Кеңеш доору менен эгемендик алган жылдардын айырмачылыгын салыштырып, эркиндиктин артыкчылыктарын айтып, балдарына түшүндүрүүгө аракет кылат. Өз алдынча болгонубузчу?
Өзүнчө болгон дагы жакшы. Баскан жака басасың, турган жака турасың. Кубанычты кыла бересиң. Эмне? Калганы өзүңдөн, өзүңдөн зависит.
Балдарынын улуусу атасы баардык балдарын окутуп, билим алуусуна шарт түзгөнүн, өзүнүн баскан турганы менен ар дайым үлгү болуп келгенин белгилейт.
Мен өзүмдүн тажрыйбамда ушул кишинин мага тийгизген жакшы сапаттары бул таза чынчыл жүр деген гана сөздөрү биздин кулагыбызга жатпап калган да. Турмушта көп пайдасы тийип атат, бир жерде мен дагы 60'ка кирип калдым. Толук биз осознавать кылабыз да бул кишинин туура берген насааттарын. Өзүнүн кылган эмгектерин бизге жакындатып, таза эмгектерин. Негизги качествосу биз баалаган өтө сыймыктуу адам деп эсептейбиз да. Биз өтө ыраазыбыз бул кишиге.
Дейт Аскар Кубатов. Исак Кубатов ушул жашка чейин чылым чекпей, ичкилик ичпей келе жатканын айтат. Ал узак өмүр сүрүүсүнүн сырын тынымсыз кыймыл, эмгектен көрөт. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен радио эфирдин архивинде тапсаңыз болот. Бардык берүүлөр деген куржундун ичинде таңкы кечки берүүлөрүбүздү жайгаштырып жатабыз. Ушуну менен 22-марттагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан кесиптешим Даниэль Муратов тейледи. Эгерде сизде кызыктуу темага сунуш болсо, номурубуз 0550 988 755. Эскерте кетейин, бул WhatsApp. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды да окуп туруңуз. Иш жумаңыз көңүлдүү башталсын демекчибиз. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и уважаемые радиослушатели. В эфире «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать экономическую ситуацию в Кыргызстане. Я представлю вам участников нашей сегодняшней передачи. Азамат Акинеев, эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестиций при правительстве Кыргызстана. И Кайрат Итибаев, глава Ассоциации иностранных инвесторов. В студии я, Болот Кобаев. Азамат, первый вопрос у меня сразу для вас. Вчера Всемирный банк распространил заявление главы офиса в Кыргызстане. Согласно пресс-релизу, в 2021 году ожидается рост уровня бедности до 35%. В 2019 году этот показатель составлял 20% по данным Нацсоцкома. В 2020 году он уже вырос до 31%, но это по данным Всемирного банка. А в этом году, по оптимистичным прогнозам организации, вырастет еще на 4%. Действительно ли у нас все так плохо в экономике?
Здравствуйте, Болот. Честно скажу, вот я примерно 15 лет занимаюсь вопросами экономики. Вот мы работаем с международными организациями. Такого негативного прогноза я никогда не помню. Причем, потому что Всемирный банк, это один из тех институтов, он же очень консервативный. Он старается всегда дать очень осторожный, сдержанный прогноз. Поэтому вот если они говорят о том, что вот у нас уровень крайней бедности, а это, в принципе, ключевой показатель. То есть, если даже сравнить с другими показателями макроэкономическими, то вот уровень именно крайней бедности, нищеты, он считается вот ключевым показателем для институтов развития. И когда они проводят те или иные реформы в разных странах, они вот в первую очередь обращают внимание на этот показатель, насколько снижается уровень бедности. И вот этот рост с 20% почти в два раза за два года, это, конечно, можно сказать, что это катастрофа. То есть это получается, что мы откатились, наверное, лет на 20 назад. Я вот не помню последний раз, когда у нас были такие цифры. Уровня крайней бедности в 35%. То есть мы его... Это, наверное, где-то начало 2000-х годов, я думаю. То есть вот, представляете, вот эта вся работа, 15 лет, которую мы проводили, мы, наши партнеры, правительство, по постепенному вот снижению этого уровня, вот сейчас, получается, за буквально 1.5-2 года это все рухнуло. Поэтому очень, конечно, тревожный этот прогноз. И а что еще больше меня тревожит, то, что сам Всемирный банк сказал, что это, скорее всего, оптимистичный прогноз. Возможно, уровень бедности увеличится еще сильнее.
Да, в прошлом году, кстати, Всемирный банк, как мы до эфира разговаривали, ошибся именно со спадом экономики. Ошибся, то есть он сказал, что будет 5%, но на самом деле показатель был в два раза выше. Может ли произойти такая ошибка сейчас вообще? Как сейчас обстоят дела с экономикой? Начал ли восстанавливаться малый и средний бизнес, на котором, в принципе, и держится наша страна?
Ну, то, что Всемирный банк ошибся, в прошлом году все ошибались. То есть здесь же появился неизвестный фактор. Коронавирус, вот эта пандемия. Представляете, вот экономисты, которые всю жизнь привыкли считать по своим моделям, прогнозы делать, а здесь, получается, появляется неизвестный фактор, да? Даже непонятно, там, когда изобретут вакцину, то есть что будет с ней, как будет распространяться инфекция, где будет локдаун. То есть вот эти все факторы для экономистов просчитать очень тяжело. Сейчас к этим прогнозам нужно относиться очень осторожно. Конкретно по Кыргызстану у нас, кроме вот этого фактора неизвестного, то есть мы же не знаем, пандемия вообще закончилась у нас или нет. Если посмотреть на другие страны, то мы видим, что там начинается и в разгаре сейчас третья волна. И даже у наших ближайших соседей, вот у Казахстана несколько городов уже в красной зоне. То есть они закрывают в полноценный экономический локдаун города, включая саму столицу. То есть это показывает о том, что вот эта ситуация, она может продолжать ухудшаться и у нас. У нас сейчас с этим более-менее благополучно, но это может в любой момент измениться. Вот этот фактор. Плюс у нас в Кыргызстане, к сожалению, вот действует очень сильный фактор политической нестабильности. Я даже не знаю, наверное, такую страну в нашем регионе, где настолько сильно этот фактор влияет на инвесторов. Потому что если взять соседей обратно же, то у них более-менее с этим все предсказуемо. Если взять там страны более развитые, чем мы, то там есть институты. Вне зависимости от того, кто придет к власти, в любом случае институты, они не позволяют совсем сильно уже нарушить естественный ход событий. А у нас, вы же видите, что происходит. Поэтому пока у нас вот эта политическая нестабильность, это тоже будет очень сильно влиять на наш инвестиционный климат и на рост экономики. Сейчас, на мой взгляд, прогноз дать очень тяжело. И то, что вот Северный банк дает такой прогноз, мне кажется, он очень консервативный у них, на самом деле. Ну, для нас, конечно, очень печальный.
То есть нас ждут очень оптимистично.
Да, нас ждут в этом году, боюсь, что очень сильный экономический кризис, которого мы не видели даже в прошлом году.
Кайрат, опять же, в заявлении Северного банка директор офиса в Бишкеке призывает как можно скорее завершить все политические процессы и, наконец, заняться экономикой. Политическая стабильность в стране – это основное, на что обращают внимание иностранные инвесторы, с которыми вы сотрудничаете. Сейчас вот вообще как обстоят дела с инвестициями и каково настроение среди иностранцев?
Ну, я расскажу историю. Владелец одной компании средней, он говорит, здесь я не вижу будущего. И он сейчас ориентируется на Ташкент, Узбекистан, потому что вы сами верно отметили, что политика правовая база, ее стабильность является, наверное, драйвером не только внешних вливаний ресурсов к инвестиции, но и для внутренних инвесторов. И в этом смысле, вот как мой коллега отметил, что институты власти это играют, мне кажется, важную роль. Потому что, видите, мы как бы сколько ни тратили время, усилий на какой-то государственно-частный диалог, реформы не идут. Они не показывают, не дают нам желаемых результатов. Принимаются законы какие-то, которые, допустим, для обычных наших отечественных предпринимателей не совсем понятно. Но давайте правду скажем, что у нас малый и средний бизнес остается также в тени. Это некая охлократия, продолжается по сей день. Есть в экономике такая теория, называется пассивно открытые двери. Когда ты пускаешь все на самотек, и это вот явно проявилось в прошлом году, в 2020 году, когда была пандемия, мы практически не видели механизмы дееспособных институтов. Ну, мы видели, вот, как у нас, оказывается, медицина негодышная ни к чему. Народ сам себе помогал. Волонтеры помогали, мы помогали. А сегодня вот проедетесь по улице Льва Толстого, там увидите все больше людей в этом стихийной бирже труда, которые хотят заработать хотя бы 300-500 сумов в день. И много молодежи, много женщин. И это катастрофа. И прогнозы Всемирного банка, я думаю, достаточно сдержанно и дипломатично, так бы сказать, даны. А на самом деле, если вот сделать такой вот срез мнения общества, то бедность, она порой сегодня составляет и 50% всего населения. А крайняя бедность, нищета, ну, это 30-35% действительно это отражает нашу действительность. Но это будет только расти. В этом году эти процессы политические Я надеюсь очень, да, что они будут мирно проходить, успешно, потому что вот сейчас будут у нас выборы местные кенеши, мы не знаем. Вот такая, такое состояние неопределенности, что будет после этих. Потому что люди сразу ввинчены, сразу выходят на улицу.
Ну, неопределенность, наверное, из-за того, что еще свежа память об октябрьских событиях.
Конечно, конечно. И мы вообще боимся, что до зимы, что будет, у нас референдум предстоит, потом национальный парламент, выборы.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Понимаете, все умы заняты именно этими политическими процессами. А экономический, хозяйственный вопрос все-таки остается на задворках. У нас новый президент, я не знаю, должен был провести какую-то люстрацию кадров, пригласить там команду компетентных профессиональных людей. Сегодня мы просто наблюдаем, вчера буквально было... встреча бизнес-ассоциации и АБЗИ. Ну, АБЗИ – это агентство по продвижению и защите инвестиций. И сейчас, сегодня, это агентство, наоборот, может даже играет негативную роль. Потому что общий климат инвестиционный у нас очень плачевный, плохой. И вот они как будут продвигать, как будут обманывать, что ли? Работать с теми, которые здесь вообще не верят. А внутри страны у нас те иностранные предприниматели, которые уже обижаются, собирают чемоданы – происходит отток денег из сектора горнодобывающей отрасли, даже вот из сектора туризма, хорека. Понятно, что многие и не вернулись после пандемии. У нас сейчас безработица. И в этом плане сейчас правительству нужно работать совсем по-другому. Да? То есть новые подходы должны быть. Да? Те процедуры, которые были вне кризисное время, скажем так, мирное, да, они абсолютно не дают никаких результатов, не дадут, честно говоря. Сейчас правительству нужно работать более мобильно, гибче и более оперативно и принимать нестандартные решения. Потому что есть еще такой высокий рейтинг у нового президента в обществе. Мне кажется, надо было задвигать радикальные какие-то меры по выводу из тени экономику,
меры по этому принимались, да, там экономическая амнистия и так далее,
но оно ничего не дало.
Да, они сейчас молчат, поэтому...
Особый эффект не дало. Вообще надо поменять модель управления государственным имуществом. У нас столько имущества, не очень тонкие, там инвентаризация, так говорят, весь этот чиновничий аппарат, который там сидят. Как работают вообще у нас СЭЗы, непонятно. Мы это знаем, что там назначаются из этажей высший чиновник, а чиновник занимается хозяйственным вопросом. Это нонсенс. Я просто не могу себе представить, чтобы чиновник в 21 веке занимался вопросами субъектов в свободной экономической зоне внутри. Это же тоже какой-то...
Это, наверное, уже отдельная тема для отдельной передачи.
Да, да.
Азамат, есть ли все-таки просвет? Какие у вас прогнозы, скажем, не на 21-й, а на ближайшие годы?
Просвет, естественно, есть. Даже если вы посмотрите на прогноз Всемирного банка, они же нам обещают, хоть умеренно, но экономический рост в этом году. То есть на уровне 4%. То есть крайняя бедность будет увеличиваться, но экономический рост будет. Это естественно, потому что все экономисты знают, что всегда после такого кризиса после сильного, всегда идет восстановительный рост экономики. А у нас было падение, представляете, почти на 9% в 2020 году. То есть логически ожидать, что в этом году у нас будет какое-то определенное восстановление экономики. Но вот здесь обратно очень тяжело. Потому что мы видим, если брать по цифрам, то, возможно, можем ожидать, да? Но у нас же цифры не совсем реальность отражают. То есть, например, сейчас идет очень сильная инфляция, да? У нас население-то отвыкло уже от инфляции. У нас последние лет 10-12 у нас, в принципе, особо цены-то и не растут. То есть вот это новый, да, фактор. Поэтому я думаю, что если брать по цифрам именно, то, конечно, какое-то восстановление экономики должно произойти. Потому что вы вспомните, в прошлом году мы же, получается, на... 2 месяца вообще полностью закрыли практически все. Потом у нас был очень сильный момент, когда очень все болели. То есть пандемия у нас выпала несколько месяцев вообще из экономической активности. Но в этом году, я надеюсь, такого не будет. Поэтому потихоньку экономика будет восстанавливаться. Но вот на какими темпами? Потому что, в принципе, раньше прогнозы на 2000... Если посмотрите прогнозы, например, по экономике других стран, то у них тоже, да, вот был большой спад в 2020 году, и сейчас вот они прогнозируют прям очень сильный рост. То есть, например, экономика США, я видел их последний прогноз, они на 2021 год прогнозируют 6%. То есть для США это вообще невиданный дорост. Это как для Кыргызстана, наверное, 20% дорост. Представляете, вот первая экономика мира собирается продемонстрировать вот такой уровень восстановительного роста. Я бы для Кыргызстана, вот, при оптимистичном сценарии, я бы ожидал, что мы полностью вот, покроем все потери прошлого года. То есть у нас будет рост на уровне 9-10%. Угу. То есть 4% это практически, можно сказать, что у нас никакого роста-то и нету. Угу. То есть это определенная стагнация.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждаем экономическую ситуацию в Кыргызстане. Участники сегодняшней дискуссии, эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестиций при правительстве Кыргызстана Азамат Акинеев и глава Ассоциации иностранных инвесторов Кайрат Итибаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Продолжаем.
А какие факторы есть, которые могут обеспечить рост?
Не вижу этих факторов в этом году. У нас был очень большой отток инвестиций. У нас сейчас вот Статкомитет дал первые данные за прошлый год. На 56% сократился приток иностранных инвестиций. Uh-huh. То есть, если у нас был в 2019 году почти миллиард, больше миллиарда, то сейчас меньше, чем полмиллиарда. Очень сильно вырос отток инвестиций. То есть, он тоже там вырос, я уже точно не помню цифру.
850 миллионов.
Да, то есть, он практически в два раза превышает приток инвестиций. А вы же понимаете, да, что инвестиции – это вот именно то, что определяет потом в более долгосрочной перспективе экономическую ситуацию. С таким оттоком инвестиций этот фактор он будет теперь влиять несколько лет. То есть на Кыргызстан мы будем терять, да, какие-то позиции вот, по экономическому росту. Политическая стабильность у нас пока не наступила. Потом в этом году нас ожидает очень негативная ситуация с электроэнергией. Сейчас вот посмотрите, если энергокомпании, они уже говорят, что год будет маловодный, а у нас уже сейчас меньше 9 миллиардов. То есть у нас будет очень большой дефицит электроэнергии. Из плюсов я могу только вот надеяться на то, что вот эта вот массовая вакцинация, которая сейчас происходит в мире, и которая, надеюсь, вот она будет расширяться, что она позволит все-таки как-то вот эти экономические связи, экономические потоки, туристические потоки восстановить, что страны будут открываться, что будет увеличиваться вот количество там, товаров, каких-то услуг, в том числе вот и на региональном уровне. И у меня вот, в принципе, надежда только на это, что какие-то внешние факторы помогут нам здесь внутри тоже как-то какие-то запустить механизмы восстановления экономики. Из внутренних факторов я просто пока вот каких-то определенных... У правительства, в принципе, очень хорошая риторика. Я посмотрел их план вот на первые 100 дней. Там очень кардинальные, хорошие меры. Ну, давайте подождем реализации. Потому что на практике же мы сейчас видим, что вот бизнесмены уходят, инвесторы уходят, они запуганы. Самая основная сейчас проблема для них – это давление силовых органов. Угу. Все прям отмечают, даже и бизнес, который, в принципе, достаточно легально работает, и который раньше особо не боялся такого давления, сейчас отмечает, что идут прям случаи вымогательства. То есть их просто предупреждают, что «а хотите, начнем копать». То есть вот этот момент, он очень негативный. То есть декларируются очень хорошие вещи, принимаются очень хорошие программы, на мой взгляд. Но на практике, ну, я не знаю, я пока не видел. Я пока на практике не видел особо каких-то шагов, вот, которые бы могли успокоить бизнес. Потому что бизнес, он, понимаете, инвестор, он же всегда работает с ожиданиями. То есть любой бизнесмен, он готов нести убытки сейчас, если он видит прибыль в будущем, да? Вот здесь, вот, если бы сейчас мы чем-то как-то убедили инвесторов, что чуть-чуть потерпеть, через полгода, через год они это все восстановят, то есть заработают, то они бы так не уходили, они бы оставались. Потому что в мире сейчас не так много вот стран, где можно хорошо зарабатывать. Инвесторы по миру сейчас ищут доходность. Но вот этот уровень нестабильности, вот этот уровень давления, Кыргызстане на бизнес, он сейчас намного выше. И я думаю, что ожидания инвесторов сейчас в основном негативные. Угу. И это показывают цифры.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Да, кстати, вот я сегодня только новость прочитал, что только за февраль-март было возбуждено финансовая полиция, уже упраздненная, 140 уголовных дел в отношении предпринимателей. И какой это сигнал вообще для инвесторов?
Абсолютно катастрофически, то есть все уезжают, больше верят в Астане, Алмате, в Ташкент, потому что там есть стабильность, там есть структурные, такие структурированные институты. Я со своим коллегой немного не согласился бы с планами на 100 дней правительства, потому что там нету тех вещей, которые мы хотели бы видеть как бизнес-сообщество. То есть пора уже давно менять, объединять бизнес-сообщество под крыло, скажем, такого института развития, как торгово-промышленная палата. То есть, чтобы там была саморегулируемость, больше передать полномочия, чтобы исключить все коррупциогенные факторы. Например, выдача того же разрешения на высококвалифицированную рабочую силу, да, иностранную, все до сих пор сегодня выдается госорганами. Или, например, та же лицензия, которая выдается Министерством транспорта на международные грузоперевозки. Это давно выдается, допустим, в развитых странах. Чем мы там поражаемся, вдохновляемся, это вот в европейских странах это работает. Там континентальная модель, то есть зонтичная организация, которая объединяет все вот эти разношерстные бизнесы, от малого до большого. Только здесь можно предусмотреть, чтобы государство выступало неким фасилитатором, а не вмешивалось в деятельность. Когда эту модель предлагаешь, наши говорят, нет, мы еще не готовы. Мы очень привыкли за 30 лет некой такой свободы, добровольности, там, захотел, стал членом, захотел, не стал. Но мы и так сдаем статистические данные, например, на Статком, Горстат. Все хозсубъекты являются там в априори подотчетные, да? Мы говорим, вы встаньте и давайте требовать, чтобы с нами считались государство, правительство в этих структурных реформах экономики. Второе, я не вижу, чтобы поиначе начали думать и двигаться, допустим, в подборе тех же кадров. У нас до сих пор есть 104 госпредприятия. 104 госпредприятия, которые назначаются министрами, замминистрами, премьерами госкомпании. Госпредприятие это архаизм сегодня. Там нету никакой логики экономической. Вообще я не слышу, чтобы государство говорило, вот мы фуги берем, мы будем там совершенствовать корпоративное управление, по конкурсу будем брать правление, чтобы там был прагматизм.
То есть вы сторонник такого. Приватизации государственных?
Я сторонник государственного дирижизма в строительстве национального государства. Здесь должен быть некий дирижер, который начинает аккорд, а остальные все играют, весь оркестр, синхронно. Например, в Германии это так работает. Одна треть, например, не больше одной трети, там нету акций у государства. Все компании либо проданы, переданы через народное IPO, либо стратегические, портфельные, институциональные инвесторы через фонд продают, двигаются. Вот Deutsche Bank, все национальные корпорации там работают. Я сейчас придерживаюсь такой концепции, чтобы у нас были национальные корпорации, которые создают условия, кластер для малого и среднего бизнеса, рабочие места, они, которые будут выходить на экспорт. У нас нету такой видной компании, которая бы работала бы хотя бы на региональном уровне. У нас здесь начинает бизнес, вот я из своей практики скажу, у нас есть часть инвесторов, когда-то там свои технологии привезли, начинают делать, двигаться, здесь начинают, включили франшизу и пошли туда. Там, где, и там уже начинают создавать головной офис. Вот тот же Казахстан, либо даже вот у нас один есть отечественный предприниматель, он продал свою долю, у них головной офис Гуанчжоу, сеть лабораторий. Mm-hmm. То есть, знаете, здесь таких нету, чтобы среда такая, несправедливая среда у нас. Mm-hmm. Кто-то платит, кто-то не платит налоги. У нас очень запутанная, мелкая такая налоговая система. У нас есть до сих пор болезни переходного периода. Хотя это меры были временными, эти те же патенты, это налоговые контракты, это такой порог 8 миллионов сомов, ниже которого все прячутся там. И все вот у нас, конечно, обессиленные.
То есть у нас, наверное, нет мотивации расти, да?
Нету мотивации расти, и лучше находиться в тени. Хотя это косвенный налог, я всегда говорю, это налог потребителей, а не предпринимателей. Хотя бы если это научились бы собирать в этой стране, тогда у нас было бы 1 триллион сомов бюджета. Сейчас 160 не могут это собрать. 1% только крупные налогоплательщики платят этот НДС. 1%, представьте себе. При этом это чемпион по сборам. Вот в такой теневой экономике чемпион по сборам налоговых сборов это НДС. И давайте там, не знаю, потихонечку пересматривать ценности, что ли. Акцизы нужно тоже потихонечку поднимать. У нас самый низкий акциз в мире. Сам ЕЭК, вот в Москве говорит, вы хотя бы до среднего уровня гармонизацию сделаете. У нас нету такой вот, я не знаю, постепенного повышения на 5 лет плана акциза на алкоголь, на сигареты. У нас...
Нет такой, последовательности.
Нет, да, последовательности, у нас все в тени. Вот сейчас у нас повысили с 70 сомов до 100 сомов на 1 литр этилового спирта. Тогда в это же время в самой России это 550 рублей. Вот где деньги. Сейчас акциз или как собирает 15 миллиардов сомов в год. Тогда как НДС собирает более 75 миллиардов сомов. Это половина бюджета. А остальные это патенты, это все, это, знаете, это игра некую такую, не знаю, в микроскопической среде некого духа предпринимателя. Да? У нас как бы такая вот среда экспериментальная. До сих пор работает такой дикий капитализм, невидимая рука Адама Смита. При этом профессоры лондонской экономики школы говорят, что самое, оказывается, лучшее образование было советское. Ну, видите, это у нас очень много парадоксов, перекосов. И, к сожалению, специалисты тоже из страны уезжают. Мы превращаемся в страну официантов, таксистов. Мы превращаемся в страну базара, продавцов и швей. Вот четыре категории, которые не добавляют большой добавленной стоимости. Это такая ручная, рутинная работа. Они все в тени, никто соцсочисления не делает за них, потому что по патенту выгоднее, по контракту выгоднее, стройкомпания также работает. И они будущие нищие. Пенсионная система у нас ожидает, вот сам соцфонд говорил к 30-му году, у нас будет крах пенсионной системы, потому что 1,5 к 1 будет.
Не, ну у нас, по-моему, не первый год, я насколько знаю, пенсионный фонд берет из бюджета деньги, потому что не хватает тех отчислений, которые мы делаем.
Было наоборот. В бакийское время было наоборот. Соцфонд, пенсионные деньги крутились
в частном банке.
В частном банке и вывозились на биржу в Лондоне. Сегодня, конечно, это все плачевное состояние. Моя мама получает пенсию 2700 сомов. Она свою жизнь 35 лет отдала, работая. Вот, и сейчас вышла на пенсию вот, последние 2 года 2700 сомов. Вот результат, да? Мы либо должны, как бы сказать, вот в Китае нету пенсионной системы. Все. То есть мы должны определиться, мы хотим по какому пути развиваться, какую модель мы видим. Например, у нас прямое финансирование через бюджет всех вот этих государственных больниц, школ. А давно уже мир перешел на страховую систему. Лучше там никто еще человечество не придумало. Нельзя финансировать напрямую врачей, хирургов, докторов. Знаете почему? Потому что вы перестаете представлять собой пациента, вы становитесь клиентом для него. И это уже падение качества медицинских услуг. И это отдельная тема. Но я в целом хочу заявить, что в этом году у нас поострее идем. И правительству нужно по-новому работать. Принять краткосрочные и долгосрочные меры. В 2010 году мы, когда делали общественно оплачиваемые работы, это мы заняли людей на полгода, выплачивая по 500 сомов в день, стипендии для СУЗов, студенты учились, получали конкретную специальность. Ну, тогда вот как раз внешние были заимствования, поддержка, и мы это осуществляли проект, оплачиваем. Это краткосрочные меры. По поводу долгосрочных мер, ну, я сказал, еще раз повторюсь, это вывод экономики из тени. Путем структурных изменений организации. Но мы периоду, скажем, вот того же 2019 года, по моим прогнозам, это будет еще занимать 3-4 года минимум. До 2025 года мы будем, если вот так вот в статусе КО держаться, то если не хуже. Угу. То есть пока вот само по себе процесс будет идти. Мы просто, знаете, как страна инвестиционно непривлекательна абсолютно. Мы по многим параметрам проигрываем перед соседями. Поэтому здесь очень сложно говорить о привлечении новых инвесторов в каких-то секторах, где там есть высокая добавленная стоимость.
Время нашей передачи истекло. Нашим радиослушателям и посетителям нашего сайта я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали экономическую ситуацию в Кыргызстане. В сегодняшнем выпуске «Перекрестка» участвовали Азамат Акинеев, эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестиций при правительстве Кыргызстана, и Хайрат Итибаев, глава Ассоциации иностранных инвесторов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».